Между тем было необходимо сообщить дону Августину о результате, произведенном его аргументами и молитвами на еретическую душу молодого офицера. Никто не любит сознаваться в своей слабости в момент, когда обстоятельства требуют развертывания всех сил. Отец Игнасио пустил в ход некоторого рода благочестивый обман, оправдание которому, вероятно, находил в чистоте своих побуждений и объявил, что хотя в убеждениях Миддлтона еще не произошло очевидной, решительной перемены, но есть основания надеяться, что острие его аргументов достигло глубины души молодого офицера и проделало там брешь, через которую, можно надеяться, попадут благие семена истинной религии, из которых впоследствии вырастут цветы. В особенности, если предмет их забот будет непрерывно находиться в обществе хороших католиков. Пыл прозелитизма охватил самого дона Августина, и даже кроткая, милая Инесса подумала, как хорошо и желательно было бы стать смиренным орудием, которое привело бы ее возлюбленного в лоно истинной церкви. Поэтому предложение Миддлтона было поспешно принято. И пока отец нетерпеливо ждал назначенного для свадьбы, долженствовавшего быть залогом ожидаемого им успеха, дочь его также думала об этом дне с настроением, в котором святое чувство веры смешивалось с более нежными чувствованиями, свойственными ее возрасту и положению. Утром, в день свадьбы, солнце встало такое ясное и сверкающее, что чувствительная Инесса приняла это за предзнаменование ее будущего счастья. Отец Игнасио совершил обряд бракосочетания в маленькой часовне, выстроенной в имении дона Августина, и задолго до заката солнца Миддлтон прижал к сердцу молодую застенчивую креолку, как свою признанную жену, с которой ничто не могло разлучить его. Было решено, что они проведут этот день в уединении, посвятив его самой чистой и нежной любви вдали от шума и обычных празднеств, на которых царит принужденное веселье и где сердце не принимает никакого участия. Возвращаясь из лагеря, где должен был побывать по делам службы в час, когда свет солнца начинает уступать вечерней тьме, Миддлтон проходил по владениям дона Августина. Вдруг он заметил среди листвы деревьев в зеленой беседке платье, похожее на то, в котором была Инесса, когда стояла рядом с ним перед алтарем. Сначала он остановился из чувства деликатности, тем более сильного, что она, может быть, дала ему право появляться перед ней в каждую данную минуту, даже в те, которые она захотела бы посвятить уединению. Но звук ее нежного голоса, возносившего к небу молитвы, в которых он услышал свое имя, произносимое самыми нежными эпитетами, заставил его отбросить чрезмерную деликатность, и он решил стать так, чтобы слышать ее слова, не боясь быть увиденным ею. Для молодого супруга было действительно восхитительно читать в беспорочной душе своей подруги и видеть, что образ его царил там среди самого святого и чистого набожного рвения. Она умоляла небо ниспослать ей милость и сделать ее смиренным орудием его обращения. Молила простить ей, если самонадеянность или равнодушное отношение к советам церкви заставили ее слишком рассчитывать на влияние, которое она приобретает над ним, и, может быть, рисковать спасением своей души благодаря браку с еретиком. Она выражала эти чувства так горячо и естественно, а сама, когда молилась, так походила на ангела, что Миддлтон простил бы ей, если бы она назвала его язычником ради нежности, с которой она ручалась за него. Инесса стояла на коленях. Он подождал, пока она встала, чтобы подойти к ней, и не показал вида, что слышал ее молитвы. «Уже поздно, моя Инесса», — сказал он, — «и дон Августин мог бы упрекнуть вас за то, что вы не бережете своего здоровья, оставаясь на воздухе до такого часа. Что же должен сделать я, облеченный всем его авторитетом и питающий вдвое нежные чувства? «Походить на него во всем», — ответила она, смотря на него со слезами в глазах. «Во всем», — повторила она, очевидно, намеренно ударяя на эти слова. «Подражайте во всем отцу, Миддлтон. Большего я не могу требовать от вас». «И я также, Инесса», — сказал Миддлтон. «Я не сомневаюсь, что стану тем, чем вы желаете меня видеть, если буду походить на достойного уважения дона Августина. Но вы должны иметь некоторое снисхождение к слабостям и привычкам военного человека. Теперь отправимся же к этому превосходному отцу». «Нет еще», — ответила Инесса, тихонько освобождаясь от руки, которой он обнял ее за талию, чтобы увлечь за собой. «Я должна исполнить еще один долг, прежде чем совершенно подчиниться вашим приказаниям, хотя вы и командир. Я обещала моей кормилице Инезилье. Вы часто слышали, Миддлтон, что она в продолжении многих лет заменяла мне мать, зайти к ней сегодня вечером. Она думает, что это будет последнее посещение ее дитятки, и я не могу обмануть ее ожидания. Пойдите к дону Августину, а через часок я буду с вами». «Так через час же, помните», — сказал Миддлтон. «Через час», — ответила Инесса, посылая ему воздушный поцелуй и краснея как бы от стыда, что позволила себе такую вольность. Она вышла из беседки и побежала по дороге к хижине кормилицы. Миддлтон видел, как она вошла туда через несколько минут. Он вернулся к тестю медленно, с задумчивым видом, часто оборачиваясь в сторону, где только что видел жену, как будто воображая, что может еще увидеть ее легкую фигурку, словно порхавшую при вечерних сумерках. Дон Августин принял его ласково и подробно рассказал ему о своих планах на будущее. Потом старый испанец выслушал блестящий, но не преувеличенный рассказ Миддлтона о все возрастающем благосостоянии Соединенных Штатов, в соседстве с которыми его тесть провел всю жизнь, ничего не зная о них. Слушая зятя, он выказывал иногда удивление, иногда недоверие, испытываемые людьми, когда они сомневаются в беспристрастии рассказчика и подозревают его в желании придать слишком яркие краски описываемой картине. Таким образом, час, выпрошенный Инессой у мужа, прошел для него скорее, чем он мог предполагать. Наконец, он стал постоянно поглядывать на часы, считать протекавшие минуты, а Инессы все еще не было. Большая стрелка сделала уже половину второго оборота вокруг циферблата, когда он, наконец, встал и сказал, что пойдет сам за женой, чтобы ей не возвращаться одной в такой поздний час. Ночь была темная. Небо было покрыто грозовыми облаками, которые в этом климате предвещают ураган. Вид неба и тайное беспокойство, ощущаемое Миддлтоном, заставили его прибавить шагу. И он поспешно побежал к хижине Инезильи. Раз 20 он останавливался в отдалении, ему чудилась легкая фигурка Инессы, направляющаяся к дому отца. Убедясь в своей ошибке, он снова бежал дальше. Наконец он добежал до хижины, постучался в дверь. Открыл ее, увидел старую кормилицу и не нашел той, которую искал. Инесса уже ушла. Вероятно, она прошла мимо него во тьме, и они не заметили друг друга. Он немедленно вернулся к дону Августину. Там его ожидал ужасный удар. Инесса не приходила домой. С сильно бьющимся сердцем он побежал, не сказав никому о своем намерении, в беседку, в которой он слышал, как она возносила молитву Богу о его счастье и обращении. Он не нашел ее там, и неясные, тяжелые сомнения и предположения охватили его душу.